Здравствуйте. Сегодня среда, 12 апреля. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Владимир Зеленский призвал мировых лидеров отреагировать на жестокую казнь украинского военнопленного, видеозапись которой появилась в интернете. Закон о так называемых электронных повестках, принятый Государственной Думой, очередной шаг к введению в России военного положения, указывают юристы-правозащитники. Могут ли быть достоверными сведения о том, что Египет намерен поставить России крупную партию вооружений? Также сегодня.
Александр Николаевич Островский – король русского театра, классик отечественной драматургии. Он, собственно, и создал то, что можно по праву назвать русским театром – классический национальный репертуар.
Исполнилось 200 лет со дня рождения драматурга Александра Николаевича Островского. Во вторник в интернете появилось видео, на котором люди в военной форме с белыми лентами, обычно эти ленты используют для идентификации российские военные в Украине, жестоко убивают человека в форме с украинскими знаками отличия. Лица людей закрыты масками, они говорят на русском языке без украинского акцента, один из них ведет переговоры по рации и отдает указания второму, который обезглавливает человека. На записи также видно, что предполагаемые российские военные демонстрируют в камеру, так называемый бронежилет-разгрузку с украинскими знаками отличия. По зеленой траве и листьям, попавшим в кадр, можно предположить, что видео снято летом прошлого года. Подлинность этого видеоролика пока не подтверждена. Президент Украины Владимир Зеленский в своем сегодняшнем видеообращении призвал мировых лидеров не оставлять без внимания жестокость российских военных.
Есть то, что никому в мире нельзя игнорировать. Как легко эти звери убивают. Это видео казни украинского пленного мир должен увидеть. На этом видео Россия такая, какая она есть. Что это за существа? Для них не существует людей. Сын, брат, муж, чей-то ребенок. Это видео России, которая пытается сделать именно это новой нормой – привычку лишать жизни. Это не случайность, это не эпизод. Так было раньше, так было в Буче, тысячи раз. Реагировать на это должен каждый лидер. Не ждать, что это забудется, что пройдет время. Мы ничего не собираемся забывать и прощать убийц. Ответственность по закону будет за все. Нужна победа над террором. Никто не поймет, если лидеры не отреагируют. Сейчас нужно действовать. И нам в Украине максимально сосредоточиться на фронте. Максимально помогать. Гнать оккупанта с нашей земли. Главная цель – победить. Главная цель – стойкость Украины ради победы. Разгром оккупантов, приговоры убийцам, трибунал государству злу. Вечная память каждому человеку, чью жизнь забрал российский террор.
Это было обращение президента Украины Владимира Зеленского. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать видеоролик с предположительной казнью украинского военного, заявив, что прежде всего нужно убедиться в его достоверности. Главной темой обсуждения в России остается принятие закона, предусматривающего ограничение гражданских прав для тех, кто не явился в военкомат по повестке, даже если она была отправлена через сайт портала госуслуги, а у человека, которому направлена эта повестка, на госуслугах просто нет аккаунта. 80-страничный законопроект был опубликован на сайте Думы в тот момент, когда депутаты уже приступили к его обсуждению. Вот фрагмент выступления депутата от КПРФ Нины Астань.
Вот в истории Государственной Думы были случаи, когда мы принимали с голоса поправки. Но что принимать целый закон после того, как мы прослушали телевизионное интервью и за два часа, сидя в этом зале, посмотрели текст этого закона, вот такого еще не было на моей памяти и на памяти моих коллег. Мы должны были иметь возможность внимательно изучить текст законопроекта, потому что первоначальный текст содержал 56 6 страниц, поправки 80 страниц. Расширился сам предмет регулирования. Андрей Валерьевич, вы даже в интервью сами говорили вначале только о такой категории, как призывники, подлежащие призыву сейчас. И вообще граждане, подлежащие мобилизации, граждане, не ставшие на воинский учет, но обязаны стать на этот самый воинский учет.
Тем не менее, депутат Нина Останина, как и все остальные, проголосовала за законопроект. Исключение составил депутат «Справедливой России» Дмитрий Кузнецов, который воздержался, но потом заявил газете «Ведомости», что просто перепутал кнопки. Депутат от ЛДПР Андрей Луговой, напомню, что власти Британии обвиняют его в убийстве в Лондоне бывшего агента российских спецслужб Александра Литвиненко, был тем, кто произнес в ходе обсуждения слово «мобилизация». Именно с предполагаемой второй волной мобилизации многие наблюдатели связывают принятие закон о так называемых электронных повестках.
Пока мы с вами вот сейчас это все обсуждаем, на многих информационных ресурсах какие голоса только не раздаются. В том числе и считают, что мы с вами принимаем этот закон в связи с возможными мобилизационными мероприятиями. Я вообще считаю, что вся эта разгонка со стороны средств массовой информации – это какие-то такие глубоко провокационные вражеские действия.
В кулуарах Думы журналисты попросили Лугового объяснить, как человек, не имеющий аккаунта на госуслугах, не имеющий привычки пользоваться интернетом, в конце концов, не имеющий доступа к интернету, может узнать, что ему пришла электронная повестка. Ведь за неявку в военкомат в случае отправки такой повестки ему грозит серьезная ответственность. Насколько убедительным был ответ Лугового, судите сами.
Все равно, если нет аккаунта, ну, значит, вам вручат другим образом. Там же написано, что электронные повестки придутся электронным образом. Если она отправлена в личный кабинет, который у вас есть, значит, она считается уже врученной.
А если я не зашел в личный кабинет?
Это ваши проблемы.
В смысле? А если интернет нет, я в тайге?
А если в тайге, то ничего страшного, вы же когда-то появитесь в интернете.
Вот именно ответственность вот хочется за вручение. Я же не обязан заходить каждый день на госуслуги и проверять, есть у меня там или нет.
Совершенно верно, но в том случае, если вы в итоге не зашли туда... Через неделю, через две или через полгода вы, значит, соответственно, будете подвергаться определенным ограничениям, которые описаны в законопроекте.
Говорил депутат Государственной Думы от ЛДПР Андрей Луговой. Единственной, кто голосовал против закона об электронных повестках в Совете Федерации России, была сенатор Людмила Нарусова. Вот ее слова, сказанные во время обсуждения законопроекта.
Очень кратко оценивая этот закон, я бы вспомнила незабвенного Виктора Степановича Черномырдина и его фразу «хотели как лучше, а получилось как всегда». Потому что, с одной стороны, облегчение реестра военнослужащих, подлежащих призыву или мобилизации, понятно, это нужно делать, но, как всегда, эти меры, которые направлены на ограничения прав, они никак не состыкуются с уже имеющимися законами. И о законе о персональных данных и так далее я уж не говорю про конституционное право неприкосновенности жилища и право гражданина им распоряжаться, если нет определенного решения суда. Это первое. Второе. Ведь надо же допустить ситуацию, когда человек живет не по адресу, у супруги, у родственников, поехал на заработки, то есть бумажную повестку он получить не может, а находится в таком месте, или у него просто нет личного кабинета, где он и электронное уведомление получить не может. Это не надо думать, что весь контингент живет в Петербурге, Москве или городах-миллионниках. Вот совершенно степень наказание за то, что человек ее не получил по объективным причинам, неадекватно той ситуации, в которой человек может наказать. И вообще впечатление очень большой все-таки поспешности принятия этого закона и предположение о том, что все имеют личный кабинет, у всех работает интернет, даже у тех, кто находится где-нибудь в горах на заимке, работает и прочее, прочее. Я считаю, что давайте не будем лукавить. Мы все понимаем, на что этот закон направлен.
Это была член Совета Федерации России Людмила Нарусова. Если говорить в целом, то получается, что в соответствии с принятым законом электронная повестка считается полученной уже в момент ее отправки. При этом человек, которому отправлена такая повестка, к примеру, до явки в военкомат, не может выехать за рубеж. Можно с большой долей уверенности предположить, что механизм применения этого закона не отлажен и приведет к многочисленным ошибкам, от которых пострадают те, кто этот закон даже и не нарушал. Непонятно также, как будет работать предусмотренный законом запрет на управление автомобилем или на сделки с недвижимостью. По оценкам юристов, закон затрагивает не только призывников, но и военнослужащих запаса, то есть всего не менее 25 миллионов человек. И это довольно очевидный шаг к де-факто введению в России военного положения. Об этом говорит юрист правозащитного проекта «Первый отдел» Валерия Витошкина.
Даже если система будет настроена, не исключены ошибки в этой системе, что кому-то будут недоставлены повестки, они в системе будут считаться как доставлены, и, например, кто-то реально не сможет выехать из-за ошибки на границе. Мне сразу просто приходит в голову вот эта вот аналогия. Просто в России есть система, база, есть должников приставам. Ну, то есть кто-то там кредит не заплатил, и там тоже ты узнаешь об этом только на границе. И там очень много ошибок. И я думаю, что тут будет то же самое. И особенно смешно то, что в регионах нет никакой цифровизации. Есть регионы, в которых у людей просто нет интернета и нет компьютеров. И государство не подумало о том, чтобы обеспечить людей компьютером. И теперь это проблема людей. Теперь на человека, по сути, возлагается обязанность раз в неделю проверять вот этот вот реестр. Как он будет это делать? Государство не подумало. Видимо, реально приходить в какую-то районную библиотеку и проверять этот реестр. Сейчас будет три пути. Почта, госуслуги. И третий способ — это вот этот вот электронный реестр повесток. Он не будет привязан к госуслугам. Вот что важно. Государство перекладывает ответственность по получению повестки на человека, потому что они поняли, что система с вручением повестки по почте не работает, потому что ее никто не получает. Чтобы закрывать границы просто, властям нужны конкретные правовые основания, хотя это довольно смешно сейчас звучит, потому что власти уже давно не соблюдают все эти правовые процедуры. А так, ну, довольно удобно закрыть границы опять при необъявленном военном положении, например. В законе написано, что это временная мера, о применении которой решение выносит военный комиссар и, соответственно, направляет в уполномоченные органы. То есть если мы, например, говорим про распоряжение недвижимостью, то сделки с недвижимостью регистрирует Росреестр. Соответственно, военный комиссар должен направить постановление об этом ограничении права распоряжения недвижимостью в Росреестр. И, соответственно, в Росреестре напротив конкретного человека будет висеть запись, что ему ограничено до явки в военкомат право распоряжаться недвижимостью. Я думаю, что это будет работать так. По всем правам, кроме права выезда, установлен порядок реализации в законе. Там ровно вот эта фраза написана, что военный комиссар должен вынести решение о применении временной меры и направить это решение в уполномоченный орган. Там вот такая общая фраза написана. Я думаю, что там будет просто какая-то инструкция, которая это урегулирует. В России уже очень много факторов военного положения при необъявленном военном положении. Это надо понимать. Все правовые режимы чрезвычайного положения, военного положения, в смысле официально объявленного, требуют, как ни крути, усиленных гарантий правам человека. По крайней мере, по закону, в том виде, в каком он сейчас написан. Каких-то там материальных возмещений, если что-то случится и так далее. А российские власти будто бы не готовы на это идти. Именно поэтому мы видим точечные репрессивные законы, например, о фейках. Мы видим сейчас вот закон о закрытии границ при неведении, опять же, военного положения. И много вот таких вот вещей.
Мнение юриста правозащитного проекта «Первый отдел» Валерии Витошкиной. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 12 апреля. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. А американская газета Washington Post со ссылкой на утекшие в сеть документы американской разведки написала, что президент Египта Абдель Фатах ас-Сиси приказал изготовить до 40 тысяч ракетных снарядов для тайной отправки в Россию. По данным газеты, в документе с грифом «Совершенно секретно», датированном 17 февраля этого года, обобщены разговоры между ас-Сиси и высокопоставленными египетскими военными. В нем говорится о планах поставки России артиллерийских снарядов и пороха. В документе ас-Сиси поручает чиновникам держать в секрете производство и поставку ракет, чтобы, цитата, избежать проблем с Западом. Израильский военный эксперт Давид Гандельсман отмечает, что российская армия действительно сейчас в первую очередь нуждается в боеприпасах и может закупать их в других странах или обменивать на современные виды вооружений.
Если это действительно было сделано, то это в очередной раз показывает, что в условиях такой большой войны и в условиях санкций Россия ищет по всему миру, где можно добыть оружие и боеприпасы. Как раз Египет – одна из тех стран, которая могла бы помочь конкретно именно в этой области артиллерийских боеприпасов, как реактивных, так и ствольных, потому что у Египта мощная и развитая военная промышленность, и многие калибры совпадают с советскими и российскими, поэтому конкретно этот САКР-45, то есть ракетный снаряд 122 миллиметров, вполне мог бы подойти и России. Сами по себе количество 40 тысяч, которые говорят, для такой большой войны, с одной стороны, это немного, но, в принципе, если учесть, что один полный пакет для РСЗО «Град» — это 40 штук, то есть, в принципе, если взять одну установку, то это на 1000 полных залпов. Само по себе для такой большой войны капля в море, но с миру по нитке, что-то из Египта, что-то из Китая, что-то, возможно, еще откуда-то, вполне возможно. До 70-х годов Египет перешел из советского лагеря в американский, но как раз последнее десятилетие после арабской весны, после того, как был свергнут Мубарак, и к власти пришли мусульманские братья, и после этого мусульманских братьев снова свергли путем военного переворота, как раз были трения между американскими администрациями, в основном демократическими, и между новым режимом ас-Сиси. То есть Египет сделал ставку последние десятилетия на большую диверсификацию своих как внешних отношений, вообще особенно военных, уже не столько полностью полагается на американцев, хотя, тем не менее, каждый год исправно получает военную помощь больше, чем на миллиард долларов. Поэтому само по себе, тем более, что в этом документе было сказано, что это делается в ответ на некую неуказанную помощь, которую Россия недавно оказала. Возможно, речь идет именно о пшенице, но вслух это там не было сказано. То есть какие-то поставки в тайне от Запада Египет вполне мог бы и сделать. И само по себе говоря, исторически это некоторым образом ирония истории. Как мы знаем, Советский Союз поставлял в свое время огромное количество вооружений в Египет. Если сейчас России понадобилось вооружение и боеприпасы из Египта, это только очередной раз показывает, насколько российская армия, российская военная промышленность не были готовы к такой большой войне, что понадобилась помощь даже своего бывшего клиента Египта. Для России сейчас основная проблема – это именно боеприпасы, снарядный голод. Поэтому, видимо, не случайно, что разговор шел конкретно про боеприпасы, а не про что-то другое. Конкретно для градов ракетные снаряды используются в огромном количестве. Поэтому эти 40 тысяч вполне могли бы помочь России. Скорее всего, если что-то еще будет, если Египет не перестанет это делать ввиду этой утечки, то, скорее всего, развитие будет продолжаться именно в эту сторону, в первую очередь, различные виды артиллерийских боеприпасов. В принципе, за последний год уже было много неподтвержденных официальных сообщений, что Россия и Украина ищут как вооружение, так и боеприпасы буквально по всему миру, в том числе в различных африканских и азиатских странах. И поэтому Египет со своей мощной военной промышленностью может не только передать вооружение со складов, но и, как речь шла в этом документе, именно произвести необходимые для России боеприпасы. Учитывая исторические связи и как раз усиление военных связей России с Египтом за последние десятилетия, это вполне нормально. И, возможно, мы в ближайшее время увидим еще какие-то сливы, еще каких-то неожиданных в кавычках стран. Недавно уже было официальное сообщение о поставке самолетов Су-35 Ирану, причем это не было сказано официально, но, скорее всего, это именно та партия, которая должна была быть поставлена Египту, но Египет от нее отказался, поэтому она пойдет Ирану. Другим странам, в принципе, тоже Россия в плане вооружения может предоставить то, что ей для войны в Украине, в принципе, хватает, этим она может поделиться. Взамен на это она может взять у них то, чего ей самой не хватает, как те же иранские беспилотники. И когда речь идет о боеприпасах, в принципе, для такой большой войны лишним это никогда не будет. Поэтому и те же неподтвержденные северокорейские поставки, все остальное. В первую очередь России нужны боеприпасы. Взамен она может дать какие-нибудь более-менее современные системы вооружения, например, системы ПВО, самолеты и так далее, чего ей, в принципе, для войны хватает. Узким местом для нее является в первую очередь боеприпасы.
Мнение израильского военного эксперта Давида Гандельсмана. И последняя сегодня тема. Исполнилось 200 лет со дня рождения русского драматурга, писателя и поэта Александра Николаевича Островского. Философ Борис Парамонов считает, что Островский именно тот человек, который создал русский театр, классический национальный репертуар.
Он национален настолько, что попыток перенесения на иностранную сцену совершенно не выдерживает. Эренбург в мемуарах вспоминает, как видел в Париже еще до революции грозу. На сцене висел большой портрет царя, и все персонажи, проходя мимо него, крестились. И это еще пьеса, в которой есть любовная пружина, то есть нечто понятное всем векам и народам. А попыток перенесения на нерусскую сцену комедии Островского, надо полагать, и не было. Как изобразить иностранцу какого-нибудь Зосиму Титыча Ахова? Или отставного унтера, взятого в богатый купеческий дом швейцаром, который представляется хозяину «Сила Ерофеев Грознов»? Все эти «Сил-Силычи» и «Тит-Титычи» — явление, конечно, монопольно русское, да и то в бытовых своих чертах, в конкретной житейской мелочности давно устаревшее. Это, безусловно, так. Быт устарел, сошел на нет, ушел в историческое небытие. Но вот что поражает при чтении Островского. Философия, так сказать, его героев совсем не устарела. Кто назовет архаичными такие, к примеру, слова одного из его персонажей?
Какой для тебя закон писан, дурак? Кому нужно для вас, для дряни, законы писать? Какие такие у тебя права, коли ты мальчишка, и вся цена тебе грош? Уж очень много вы о себе думать стали. Написаны законы, а вы думаете, это про вас. Мелко плаваете, чтоб для вас законы писать. Вот покажут те законы. Для вас закон — одна воля хозяйская, особенно, когда ты с родственник. Ты поговорить пришел, милый? Ну, говори, говори, я слушаю. Только не пеняй потом, коли совано придется.
Звучит вполне современно, разве что слово «хозяин» заменить словом «начальник». Основная черта русской жизни осталась неизменной со времен классика русской сцены, глубоко укоренившейся какое-то поистине органическое неуважение к человеку, к человеческому лицу, к самому понятию прав человека. Ситуация, что и говорить, не европейская, не свидетельствующая о цивилизованности. Это вот и есть то, что в свое время было названо «темным царством». И хотя автор той давней статьи Добролюбов сам стал как бы русским классиком и изучался истово в советских школах, но плоды таких изучений и критик были и мизерные, воз и ныне там. Получается, Островский устарел больше, чем Добролюбов. Это особенно обидно, потому что знаменитые его статьи – явление глубоко неэстетическое. Эстетических особенностей Островского, того, что делает его художником, Добролюбов совсем не понял, да и не хотел понимать. Понял Островского как художника другой русский критик – Аполлон Григорьев, тонкий эстетик немецкой шеллингианской школы, основатель так называемой органической критики. Говоря об одной из пьес Островского и возражая другому критику Щелкоперу из идейных, Григорьев написал, что Тит-Титыч Островского из пьесы «В чужом перу похмелья» фигура, конечно, комическая, но никакого общественного протеста вызывать не должная, не для протеста и гражданских чувств написанная. Кто скажет, пишет далее Григорьев, что Шекспир хочет искоренить своего Фальстафа? Значимость и красота, да, красота таких героев, понятно, в рамках исключительно эстетических. Нужно обладать художественным чутьем, чтобы увидеть их красоту. Красоту не персонажа, а текста, который их воплощает. В созданиях подлинного искусства не бывает сатирического обличения и разоблачения. Шейлоков и Кабаних пишет не публицист-протестант, желающий устранить общественное зло, а художник, создающий полнокровные, бытийные, достоверные, по-нынешнему сказать, архетипические образы. Не негодование должен вызывать Тит-Титыч, а эстетическое любование. Но такое возможно только в условной атмосфере искусства, а не на страницах общественно-политических журналов. Художник не обличитель общественного зла. Художник — поэт. Таким поэтом, несомненно, был Островский. Причем поэтом не только в таком широком эстетическом измерении, но и автором стихов. У него есть стихотворные драмы из русской истории, но все они бледнеют перед одним созданием его музы – Снегурочкой. Она всем известна в обличии оперы Римского-Корсакова, но, право же, заслуживает прочтения у самого Островского. И это не стиль рюс, как его могли бы понять где-нибудь за границей, а высокая поэзия как таковая, в себе, высокая и глубокая. Это, если хотите, Аполлон и Дионис по-русски, если брать мифический архетип, разъясненный Ницше. У Островского это Дед Мороз и бог солнца Ярила. Или в контексте Вагнера Снегурочка – это Тристан и Изольда, любовь и смерть, любовь как смерть.
Но что со мной, блаженство или смерть? Какой восторг, какая чувство истома? О, мать весна, благодарю за радость, за сладкий дар любви. Какая нега томящая течет во мне. О, лель, в ушах твои чарующие песни, в очах огонь, и в сердце, и в крови во всей огонь. Люблю и таю. Таю от сладких чувств любви. Прощайте все, подруженьки, прощай, жених. О, милый, последний взгляд Снегурочки тебе.
Тут уже и не Европа, а общечеловеческий миф, архетипы, как уже было сказано. Европеизм высокого поэта Островского уже в более специфическом смысле выразился в том, что он сумел эту высокую поэзию обмерщить, представить в бытовых, всеми узнаваемых образах. Быт ушел, но поэзия осталась. Но и правда осталась. И не только та возвышенная, гетеанская, синонимичная поэзия, а попроще – русская. У Островского, кроме ветхозаветных купцов, много есть и самоновейших деятелей, носящих уже не поддевки, а сюртуки и фраки. Много персонажей тогдашней перестройки, эпохи великих реформ. Вот это персонажи действительно приходящие. Вечными же остаются Тит-Титычи, а также горький пропойца Любим Торцов, тот самый, который воплощает истину «бедность не порок», с его речевкой «пей под ножом Прокопа Ляпунова».
Эссе Бориса Парамонова об Александре Островском, 200 лет со дня рождения которого исполняется сегодня. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».